В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Отравление Алексея Навального боевым отравляющим веществом 6 октября подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. 5 октября началась революция в Киргизии в ответ на фальсификацию выборов. Несколько месяцев не прекращаются протесты в Хабаровске, как и мирное восстание, которое идет против режима Лукашенко в Беларуси. И разгорается большая война за Карабах. Вот перед лицом каких проблем президент России Владимир Путин празднует свое 68-летие. Сегодня у нас в московской студии «Радио Свобода» политик Дмитрий Гудков. И давайте мы начнем с первой темы, с отравления Алексея Навального, с сообщения агентства «Рейтер».
Политика Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок», подтвердили во вторник эксперты Организации по запрещению химического оружия. Они отметили, что это конкретное вещество формально не входит в список запрещенных. При этом по своей структуре оно близко к четырем другим агентам, которые были запрещены организацией в ноябре 2019 года. ОЗХО безо всяких сомнений подтвердило то, что лаборатории Германии, Швеции и Франции уже определили, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Организация сделает результаты анализов максимально доступными для всех 193 стран-членов ООН. Глава МИД Германии ранее заявлял, что если ОЗХО подтвердит отравление Навального «Новичком», то новые санкции против России станут неизбежными. В Госдуме РФ назвали выводы ОЗХО политически ангажированными. Они подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы мощнейшей русофобской провокации имени Навального, сказал глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот теперь многим неверующим понятно, что Алексей Навальный был отравлен. Вот это модифицированное отравляющее вещество, типа «Новичок», ну такой эдакий свежачок, да, использовали. Но скажите, а вот почему так валяют дурака российские власти, их пропаганда и официальные лица перед лицом вполне реальных санкций, которые могут быть наложены на Россию?
Ну, во-первых, я в этом не вижу чего-то нового и удивительного. Они тоже точно так же себя вели в ситуации, когда сбили Боинг. Они практически всегда, когда их комментарии напоминали явку с повинной, они все равно продолжали говорить чушь, врать нагло в лицо. Это их фирменный стиль.
Ну, а почему вы думаете, вот вы написали, что покушение на Навального не исключение, а правило, просто в этом случае такая конвейерная технология дала сбой?
Ну, во-первых, она не в первый раз дала сбой, то же самое было с Владимиром Карамурзой, хочу напомнить, дважды Владимира пытались отравить, и, слава богу, он выжил. Причем первый раз он тоже был 3 недели в коме, второй раз, по-моему, неделю в коме. Дальше Петр Верзилов, дальше у нас Дмитрий Быков. Ну и вот здесь примеров достаточно. Поэтому очень сложно рассчитать дозу. Я в этом не специалист, но я говорил с некоторыми экспертами. Дозу рассчитать сложно, потому что непонятно, как этот яд попадет в организм. Либо там ты подсыпешь этот яд в чай, либо там ты прикоснешься к какому-то предмету, где этот
либо
яд...
бутылка, как
да, и рассчитать невозможно. На самом деле, в случае с Навальным было очевидно, что ему повезло. Ему повезло то, что посадили самолет вовремя, то, что ему ввели там необходимые лекарства в самом начале. Неизвестно, чем бы это закончилось. Поэтому очевидно, что хотели убить. У меня в этом нет никаких сомнений. Вот. А то, что этот фирменный стиль в нашей власти, ну, здесь можно со времен еще там Щекочихина, или там Политковская, Борис Немцов. Здесь тоже
Литвиненко, Магнитский.
Литвиненко, да, Магнитский. То есть преступная целая, власть, которая совершенно не брезгует такими методами сведения счетов личных.
Я бы сказал, знаете, что у нас вот этот вот свой 68-й день рождения Путин встречает в таком статусе, знаете, злодея из каких-то триллеров. Вот если взять просто список его жертв за эти годы, жертв режима, да, то действительно такая цепочка-то очень длинная. И в конце вот сейчас Алексей Навальный, который действительно чудом выжил.
К сожалению, не в конце. К сожалению. Я думаю, что и в дальнейшем будут какие-то жертвы, потому что этот режим ни перед чем не остановится. Он это демонстрирует постоянно.
Ну вот Алексей Навальный дал сейчас несколько интервью разных, и в одном из них, если я не ошибаюсь, у Дудя, он как раз сформулировал, зачем было его самого травить, как он считает, лично Путину.
мания величия, не мания величия, но явное. Все указания на то, что Путин лично одержим безумной идеей таинственных отравлений. Ему очень нравится идея о том, что он повелевает армии таких назгулов, таких чуваков тайных, ниндзя, ассасинов, которые наводят ужас на всех. Ведь, ну, знаешь, ты смелый человек, ты не боишься, что тебя посадят. Или ты смелый человек, даже не боишься, что там застрелят, убьют, отрежут тебе ногу бензопилой. Но вот типа открыл дверь машины, а потом умер, это довольно, это какая-то мистическая фигня. И там в Кремле явно наслаждаются этой штукой, что не наводит ужас идеей о том, что типа прошел, тебе кто-то похлопал по плечу, и привет родным.
Вот можно ли, Дмитрий, испугать политиков такими историями?
Ну, я просто не хочу быть здесь, выступать в роли психиатра Путина. И что там движет его вот этими действиями, сказать сложно. Вот. Но очевидно, что многих политиков вообще-то репрессии напугали. Кто-то уехал. Причем я никого не осуждаю, хочу подчеркнуть это. Но у нас многие уехали из страны, эмигрировали. Кто-то остался, кто-то продолжает бороться. Потом всех не запугать. Это совершенно очевидно. И на самом деле прошлое лето и прошлые выборы показали, что даже когда все лидеры сидят, когда всех посадили, по спецприемникам развезли, все равно вышли новые лидеры, молодые ребята, которые все равно продолжают борьбу. Так что я уверен, что всех не запугать такими методами.
Ну, а вот Алексей Навальный в своих интервью говорит, что умное голосование сработало успешно, особенно в Томске. Это большая угроза для выборов в Госдуму. Я так понимаю, что они теперь пройдут все-таки после встречи Путина, стало понятно, с лидерами фракций. Пока, по крайней мере, они планируют их провести в сентябре. Вот, собственно, этот механизм умного голосования, что вы о нем скажете? Надежды Навального, они на него серьезные? Это действительно может напугать власть?
Знаете, я бы так сказал. На момент до отравления Навального можно было говорить о какой-то эффективности умного голосования. А сейчас мы имеем дело уже с другим масштабом личности. И я очень надеюсь, что будет и другой масштаб задач, который Алексей поставит в том числе перед своей командой. Одно дело поддерживать каких-то упырей вместо Единой России, которые потом будут...
Ну, не обязательно же упырей. Там
Но там были нормальные кандидаты, но и были и такие. Причем они с самого начала заявляли, да, мы поддерживаем упырей. Это вот дословно цитирую, по-моему, Илья Яшин об этом сказал. Но для того, чтобы единороссы не пустить. Ну, то есть это специальная тактика, они не обманывают, они говорят, да, хороших кандидатов нет, но, по крайней мере, мы сделаем так, чтобы не прошел единорос. Мне кажется, что теперь, с учетом того, что, какое внимание приковано к Алексею, нужно ставить более масштабные, более глобальные задачи. Это задача допуск нормальных кандидатов, в том числе Алексея Навального, которому нельзя сегодня участвовать в выборах по совершенно идиотскому антиконституционному закону. И я надеюсь, что команда Навального, Алексей, такие задачи будут ставить и решать эти задачи.
То есть вы считаете, что нужно начать кампанию за, так сказать, участие условного списка Навального или списка против Путина?
Списка независимых кандидатов, включая, безусловно, Алексея Навального, потому что мы увидели рейтинг одобрения его, который опубликовал Левада-центр, это 20%.
А 50 против?
Ну, неважно.
Пока
против. Неважно. Антирейтинг может стать рейтингом. В зависимости от хорошо проведенной кампании.
Ну, то есть 20 плюс 50 – это те, кто знает.
Вы знаете, если в 20% будет в Государственной Думе у оппозиции, а это сейчас 20, а в ходе избирательной кампании эти 20 могут превратиться и в 40. А если еще мобилизовать эти 20 даже, при явке, там, не знаю, 60%, то эти 20 становятся практически там большинством в Государственной Думе. Поэтому этого достаточно будет для того, чтобы начать в стране серьезные перемены. И мне кажется, политик с рейтингом 20% просто обязан претендовать на участие в избирательных кампаниях.
Ну, власти это тоже понимают и знают. Вот они могут заблокировать его возвращение в Россию, хотя Алексей, конечно, говорит, что он готов вернуться в Россию, но, видимо, когда чуть-чуть
конечно, они могут не пустить, они могут застрелить, отравить. Мы это прекрасно знаем. Весь арсенал нам знакомых действий. Но это не значит, что нам нужно остановиться и ничего не делать.
Ну, вопрос в том, что все-таки общество, мягко говоря, не очень сейчас активно из-за того же коронавируса. Знаете,
я пугают. То же самое слышал про Беларусь весной этого года. Весной, я помню. Ничего не будет. Не пустят сейчас этих кандидатов, этих посадят. Но вот Тихановская ничего не наберет. Никакого результата не будет, все фальсифицирует. Мы видим перемены в Беларуси. Понимаете, сейчас пока еще у Путина все-таки какой-никакой, ну, достаточно высокий рейтинг по сравнению с остальными политиками. Но тренд очевиден, популярность падает. И рано или поздно он окажется в ситуации Лукашенко. Саша 3% или сколько там, 2%.
Будет, ну, может, Вова 2% у него 23% было.
Будет меньше. И тогда поменяется общественное мнение. Тогда не будет никакой легитимности, в том числе легитимности, необходимой для проведения репрессий. Я хочу подчеркнуть, что чем Россия отличается от Беларуси? Для победы протеста необходим раскол элит. Так вот, в Беларуси там и структура экономики построена таким образом, нет никаких элит. И там не может быть никакого раскола. Поэтому там вот все эти действия протестные, они пока еще какого-то результата не достигли, но я уверен, обязательно у них все получится.
Ну там по 100 тысяч человек каждое воскресенье выходит в Минске.
Рано или поздно белорусский протест добьется своих целей. Поэтому я их поддерживаю и лучи им поддержки передаю вот как раз через эфир «Радио Свобода». А что касается России, то здесь разные элиты, разные башни Кремля, которые друг друга не любят. Совершенно очевиден, что впереди будет транзит, как он называется, но все равно как какая-то смена баланса сил, политических сил в России, она состоится в ближайшее время. Так вот, наши элиты гораздо более глубоко интегрированы в мировую экономику. Поэтому это белорусским элитам все равно, какие там санкции вводятся, а российским не все равно.
А вот, кстати, про санкции. Я как раз смотрю на ленту новостей, и буквально полчаса назад появилась информация. Франция и Германия предложат европейским партнерам варианты санкций против физических лиц в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Это, между прочим, совместное коммюнике двух МИДов, значит, этих стран. И предложения будут направлены, внимание, против физических лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и за это нарушение международных норм, и на одну структуру, имеющую отношение к программе «Новичок». Ну вот это что? Это имитация все-таки такой вот озабоченности использованием химического оружия внутри России, так сказать, его то ли не под контрольностью, то ли как раз под контрольностью властям и применением. А, в общем, ну, вот насколько серьезны могут быть, на ваш взгляд, эти санкции против физических лиц?
Ну, я могу так сказать. Я, конечно же, общаюсь с разными дипломатами. И если мы говорим про настроение элит западных, им никакие санкции не нужны. То есть они не хотят чьи-то другие вопросы решать путем ущерба там, каким-то собственным интересам.
Общественное мнение.
Да, но общественное мнение сейчас там достаточно серьезное и очень сильное именно в поддержку санкций, потому что Алексей Навальный сейчас, в общем-то, на всех основных полосах иностранных газет в этот раз. Вот. Второе, конечно, санкции какие-то будут, однозначно. И политики, западные политики не могут сейчас просто проигнорировать вообще.
А в США это вообще закон. Если факт применения вот этого химического оружия установлен, это я сейчас до этого то хочу должны дойти. Быть санкции.
Да, потом, во-первых, есть нормы международного права. Есть вот эта ОЗХО, организация, которая объединяет, по-моему, там почти 200 стран. Это вот по борьбе с распространением химического оружия. Вот. И все страны вынуждены выполнять нормы международного права, значит, они обязаны будут сейчас применить какие-то санкции, потому что этот закон, эти нормы международного права были нарушены российским государством, да, Российской Федерацией. Поэтому точно санкции будут. Но вопрос в том, в отношении каких лиц будут санкции. Я, кстати говоря, всегда был противником экономических санкций, потому что они против страны и граждан. То есть мы в первую очередь пострадаем, если эти санкции будут введены.
А потом Путин бомбит Воронеж. Да, в смысле контрсанкции.
Конечно, потому что все друзья Путина получат деньги обратно, им будет компенсировано из бюджета, из наших денег, наших налоговых поступлений. Но персональных санкций Путин боится. Я как раз недавно на своем YouTube-канале ролик даже записал, каких санкций боится Путин. Можете все посмотреть. Так вот, на самом деле российские элиты очень боятся персональных санкций в отношении себя и своих семей. Но если мы возьмем санкции, которые были введены по, за Крым, там, за конфликт на востоке Украины, туда попали, я помню, Рашкин, Журова и еще там ряд депутатов Госдумы просто по должности. Там даже была шутка про Рашкина. Вот ты Рашкин, вот и живи в своей Рашке. Это депутаты так шутили
из ЛДПР. Да, депутат-коммунист, довольно оппозиционный.
Вот, оппозиционный депутат, который не имеет никаких на Западе интересов. У него там нету денег, у него там нет никакого бизнеса. Он даже и отдыхает в России. Но зато он попал под санкции. А те люди, которые непосредственно несут ответственность за там, военный конфликт на востоке Украины, они, пожалуйста, спокойно по дипломатическим паспортам выезжают в страны Запада. Поэтому, если туда реально попадут какие-то там, условно, топ российские элиты в эти списки, то это будут действенные меры. Если там опять окажутся какие-то там, ну, не хочу сказать, шестерки, это неправильно.
Да нет, но могут же просто-напросто действующих каких-то чиновников внести, которые и так не ездят, им запрещено.
Нет, они могут внести просто тех людей, которые не принимают решения, которые вообще далеки от и от новичка, и от каких-то репрессий. Ну, просто банальные исполнители. Козлы отпущения.
Понятно.
Вот мы посмотрим, чем это все закончится.
Такая возможность есть. Но есть еще один подарок Владимиру Путину на его день рождения.
Я, кстати, не отмечаю.
А мы просто пользуемся таким, так сказать, приемчиком. Смотрите, вот события в Киргизии. Действительно неприятная такая вещь. Только что он президента Киргизии принимал за неделю до выборов. Прошли выборы, и вдруг народ выходит на улицу. Толпа смела режим, который эти выборы фальсифицировал. Ну, явное такое предупреждение для путинской системы вот этих трехдневных выборов на пеньках. Ну, вот как среагировал Владимир Путин, интересно посмотреть.
Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ. И то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс.
Ну вот у нас сейчас на связи Бишкек и политолог Марс Сариев с нами. Марс, добрый вечер. Объясните нам, что там у вас произошло? Как это народ смог вот взять штурмом там правительственные здания? Значит, парламент вдруг назначил премьер-министром человека, который сидел в тюрьме. Предыдущий президент страны Атамбаев, который сидел тоже в тюрьме, теперь уже не в тюрьме, а на свободе. И куда-то делся сам с Нарбаев, Жээнбеков, значит, ваш президент. В общем, что-то мы даже не очень понимаем. Революция, переворот. Что там в Бишкеке-то у вас?
Добрый вечер. На самом деле, вы знаете, это было как бы сюрпризом даже для нас, экспертов, потому что я предсказывал, ну, как бы прогнозировал то, что будет вариант белорусских событий, но что так повернется, вы знаете, для всех как снег на голову, утром уже произошло. Дело в том, что ночью, с вечера начались митинги и протесты против сфальсифицированных выборов, грязных выборов, я имею в виду, подкупы были очень массированы, и, возможно, подтасовки тоже во время как бы подсчета голосов. Поэтому оставшиеся за бортом 11 партий, в парламент прошли 4 партии, 3 партии, аффилированные с властью, и одна как бы оппозиционная. 11 партий собрались на бессрочный митинг, и там впервые участвует городская молодежь, горожане, мобилизованная молодежь, которая впервые участвует в политике. В 2005 году только с регионов приезжали, в 2010 то же самое, город молчал. В этот раз из-за коронавируса именно волонтеры города, они сыграли большую роль в спасении людей, и в то время как правительство очень неудачно вело борьбу с коррупцией, с коронавирусом. И вот эти молодые ребята, в основном из прозападно настроенной партии «Реформа», поддерживающей западный тренд партии «Атамекен», «Бирбол», начали бессрочный митинг, и ночью к 3 часам ночи. Они, кстати, использовали Telegram и вот эти инструкции, как вымотать спецназ, как бы, и к 3 ночи они обессилили спецназ, перемещаясь по городу по этим инструкциям, и взяли Белый дом, все, значит, спецслужбы, где работают МВД. И таким образом в 3 часа ночи уже произошел переворот. Сейчас, вы знаете, собрался наконец-то парламент, чтобы легитимизировать власть, потому что легитимный президент есть, а все это в нелегитимном поле происходит. И парламент, 62 депутата избрали исполняющего обязанности премьер-министра Садыра Джапарова. Он сидел в тюрьме. Его освободили так же, как Атамбаева, других двух премьер-министров и других сторонников. Их освобождали их сторонники. Но сейчас складывается такая ситуация очень интересная. Жээнбеков, он не может, хотя он легитимен, он не может воздействовать на политическую ситуацию в Кыргызстане, потому что он лишен всех рычагов власти. Силовики ему не подчиняются, в регионах тоже его ставленников смещают. Как на севере, так и на юге самопровозглашенные, самозванные местные как бы лидеры ставят своих людей. В городе уже более-менее стабилизировалось. Но здесь произошел в городе раскол между теми, кто делал революцию. В основном делала молодежь, и партии не участвовали в этом процессе. Под утро после революции подтянулись партии, и вот как бы вот лидеры, освобожденные из тюрем, действующие лидеры старой гвардии. И они, я думаю, что имеют негласную договоренность с Жээнбековым, чтобы он сдал мирно полномочия новому правительству, новым людям, новому премьер-министру Садыру Джапарову. Спрашивали, например, у вновь назначенного генерального прокурора Мыктыбека Абдылдаева: вы получили доверенность от людей Жээнбекова в парламенте на выбор премьер-министра? Он сказал: да. И сейчас остро стоит вопрос об импичменте президенту, и новый премьер-министр, и вот эта группа координационная из старых политиков не соглашается с этим. Следовательно, идет, знаете, противостояние, значит, этой группы политиков, которые тоже были против Жээнбекова, и молодых людей, реформаторов западного толка, партия «Реформа» из партии Атамекен Бирбол, которые требуют полной люстрации импичмента президенту Жээнбекову. И теперь противостояние между этими вроде бы сторонниками, которые шли против Жээнбекова. Старая гвардия хочет договоренности с Жээнбековым, чтобы он сложил полномочия, и таким образом произошла мирная передача власти, соответственно, Жээнбеков получит, ну, как бы, безопасность. А молодые ребята, которые активно участвовали ночью, и фактически они делали революцию, они против, они требуют полной люстрации, аналогичной Украине, аналогичной Грузии или Армении, и импичмент президенту. Сейчас идут баталии до сих пор в Белом доме между этими группами. Получается концептуальная борьба западного вектора и вектора, как бы ориентированного на союз с Россией. Вот такая ситуация.
Ну, то есть можно сказать, что сейчас власть в каком-то смысле валяется на земле, и кто-то должен ее подобрать.
Вы правы, у нас как бы получается двоевласти, и даже если считать президента, то троевласти. Ну, президент, как вы поняли, он входит в контакт с группой избранного исполняющего обязанности премьер-министра Садыра Джапарова и стоящим за ним старой когорты политиков, хотя оппозиционно настроенных к Жээнбекову. А вот молодые ребята, которые делали ночью революцию, они против, они за армянский или грузинский или украинский вариант.
Ну а нет риска, так сказать, сомализации, то есть распада Киргизии на какие-то группы, кланы, север-юг или там сложнее как-то, каких-то столкновений типа гражданской войны, ну в общем, усугубление ситуации сейчас?
Вы знаете, я думаю, что нет. Самая большая опасность была ранее вот революция, скажем, переворот 5-го года или 10-го года, в 10-м году Бакиев вообще хотел отделить южную часть Кыргызстана за Ферганским хребтом, создать отдельную республику. И тогда он получал поддержку южных кланов. И только переговоры с Москвой и с Вашингтоном позволили ему уйти в Минск. А в этот раз нет, в этот раз юг не поддерживает Жээнбекова. Южные кланы понимают, что отделение юга приведет к полному коллапсу южных кланов. Они уйдут под протекторат Узбекистана. Это как бы проигрышный вариант. И вообще республика потерпит крах. За это время северные и южные кланы сильно интегрировались. На севере очень много южан. И поэтому они трезво, оценив ситуацию, смещают ставленников Жээнбекова и ставят своих людей, местных авторитетов, на посты, на высокие посты.
Ну что ж, спасибо большое. Мы видим, что ситуация действительно сложная, динамичная. Это был Марс Сариев, политолог из Бишкека, из Киргизии. Мы надеемся, что ситуация будет стабилизироваться как-то. Дмитрий, а как вы восприняли вот эти революционные события? С одной стороны, действительно, в Киргизии это не первый раз, в Кыргызстане. С другой стороны, значит, есть действительно риски, ну, вот такого распада, да, распада государственности. То есть это может одних вдохновить людей, да, как бы вот борьба за перемены, молодежь выходит. С другой стороны, напугать вот действительно там, мягко говоря, непорядок сейчас на улице.
Ну, наверное, устремление молодежи можно поддержать, но в целом, конечно, Киргизия как fail state. Государство, которое давно расколото, но на два лагеря, и там постоянные перевороты, которые ни к чему хорошему пока не привели. То есть это не вариант Беларуси. Это не то, что может произойти в нашей стране. Поэтому я считаю, что любые какие-то перемены должны все-таки приводить к какой-то к демократическим переменам.
Мне вот кажется, что когда
там,
власть...
боюсь, этим пока не пахнет.
Знаете, так сказать, одна власть приходит и начинает сажать другую, как это происходило в Кыргызстане в последнее время, то она сама нарывается вот на такую нестабильность, там, сопротивление.
Она себя загоняет тоже в рамки. И загоняет себя в угол, потому что потом она занимает оборонительную позицию, вынуждена как раз ломать все демократические механизмы для того, чтобы власть удержать. Потому что это уже становится вопросом,
выборы,
конечно,
да,
личной безопасности. Если ты проиграешь выборы, тебя посадят.
Ну, получилось так, что президент со своими партиями формально выиграл эти выборы в кавычках, да, а теперь вот где-то прячется и ведет переговоры о том, чтобы его, так сказать, ну, как-то прикрыли, да, уйти от власти, отойти от власти без, так сказать, посадки, без попадания туда, где сидел его только что предшественник.
Ну,
вообще в этом смысле это выглядит как такая, ну, фантасмагория, я бы сказал даже. Вот.
Но... Я думаю, что это хороший урок для тех, кто считает, что диктатура, тирания и авторитарный режим может жить долго. Нет, он в любой момент неожиданно может рухнуть.
Ну, вот о неожиданностях вот можно тоже поговорить. Алексей Навальный, когда он давал интервью, он сказал, что для него неожиданностью стали даже не события в Белоруссии, да, где, потому что он, ну, выпал из жизни на достаточно длительный срок, а вот Хабаровск. То есть он, когда отключился в Хабаровске, люди выходили, вот, и, значит, когда он вернулся, они опять уходят. Вот тут он сказал, что это, конечно, поразительная вещь, и мы сегодня связались с Алексеем Ворсиным, представителем штаба Навального в Хабаровске. Вот, с ним поговорили. Вот, я думаю, что мы сейчас послушаем это интервью, которое взял Артур Давлетшин.
Как проходят митинги в Хабаровске сейчас? Снизилась ли активность?
Акции продолжаются. Каждую субботу выходит много тысяч хабаровчан. Точное количество посчитать довольно-таки сложно, но это по-прежнему очень много тысяч. В будние дни численность всегда была чуть-чуть поменьше, выходят несколько десятков самых активных, самых таких боевых участников вот этих вот протестов. Это несколько десятков человек, но они выходят регулярно, ежедневно, с 8 вечера до 10 примерно продолжается вот это вот ежедневное выступление в поддержку губернатора.
Что делает власть? Как реагирует Дегтярев?
Тактика Дегтярева изначально была в том, чтобы полностью игнорировать эти протесты, попытаться выставить эти протесты маргинальными. Каждые выходные он уезжает из Хабаровска под предлогом поездки в отдаленные какие-то территории, где какие-то формальные проводит встречи, там жмет ручки, фотографируется. Все это делается для того, чтобы избежать встречи с протестующими. Но на прошлой неделе, по-моему, Дегтярев на одном из совещаний дал распоряжение что-то сделать с этими протестами, потому что они явно ему надоели. И случались уже несколько провокаций, когда какие-то странные люди, очень нервные, разозленные, пытались на машине въехать в колонну людей, кричали, матерились, провоцировали людей на ответную агрессию для того, чтобы это все заснять и показать в каких-то своих проплаченных средствах массовой информации, выставить протестующих какими-то неадекватными людьми. Но, честно говоря, протестующие надо отдать должное, в целом справились с подобного рода провокациями, и пока что никак не это не повлияло на прохождение вот этих вот колонн, протестов. Протестующие продолжают выходить, собственно говоря, с уважением ко всем, кто находится вокруг, ну и, конечно же, продолжая задавать острые вопросы, критиковать Дегтярева и требовать того, чтобы он просто уходил с Хабаровского края.
А как реагируют силовики?
Каждый день задерживают новых участников. И это происходит не на акциях протеста, это происходит, как правило, либо возле дома их караулят, либо возле работы. Каждый день людей задерживают, штрафуют. Сегодня на 5 суток отправили человека под арест. Штрафы выносились также людям, мужчинам, женщинам, без разницы. Оштрафовали два раза, оштрафовали и садили на арест даже священника, главу прихода Русской Православной Церкви Андрея Винарского, одного из приходов, который также принимает участие в этих протестных акциях и поддерживает людей.
Как складывается ситуация вокруг сына Сергея Фургала?
Ну, я так понимаю, что сейчас на свободе, и ему, ему в настоящий момент ничего не угрожает, но он действительно был похищен силовиками, по-другому не скажешь, на целый день. И целый день, буквально до начала протестной акции, он находился где-то у силовиков. То есть и разные есть информация, где он именно находился, выпускали его конкретно из следственного комитета. Это произошло буквально за несколько минут до начала акции, потому что людей из-за вот этих событий предполагалось, что придет гораздо больше. И, видимо, силовики решили уже, что надо его выпускать. И до конца пока что вся ситуация, что происходило и как, непонятно.
Ну, это был Алексей Ворсин из Хабаровска, с ним беседовал Артур Давлетшин. Дмитрий, что вы скажете о событиях в Хабаровске? Действительно, это феномен?
Конечно, да, безусловно. Меня это тоже удивляет, но больше всего меня удивляет реакция властей. Просто она совершенно какая-то безбашенная, непродуманная.
Но они ищут лидеров, они там рассказывают, что это все они организовали преступники из организации «Общак».
Они действуют просто по тупому шаблону. То есть, хорошо, хотите митинговать, митингуйте. Мы подождем, пока у вас, пропадет желание выходить на улицу, и будем потихонечку включать механизмы репрессий против самых активных. Но это не работает. Потому что вместо того, чтобы хорошо, провести выбор, дать людям выбрать своего губернатора, другого, пока, можно было так действовать. Нет, они отправили Дегтярева. Да, и понятно,
это как бы вотчина ЛДПР. Давай колоху от Жириновского посадим.
Это так в Кремле считают, что это вотчина ЛДПР. Люди-то по-другому воспринимают. Какая вотчина ЛДПР или КПРФ? Это наш край, это наши регионы. Мы хотим здесь выбирать ту власть, которую сами считаем нужным.
А почему в Хабаровске так, а в других местах люди смиряются с фальсифицированными выборами? У вас есть объяснение?
Да, потому что все-таки, мне кажется, Фургал себя как-то достойно проявил, чего не было в Государственной Думе, но когда люди, во-первых, люди избрали в знак протеста, потому что надоел прежний единорос. Вот. И они получили губернатора, который что-то стал для них делать. Даже не так. Губернатор с совершенно другой стилистикой. Это не чиновник, которому не докричишься а это человек, который разговаривает с людьми, умеет разговаривать с людьми. Что-то для них делает, принимает, как-то решает вопрос. Пусть там будет много было популизма, Но тем не менее, это такой вот как бы народный получился губернатор. Фургал, это, ему удалось это сделать. Вот. И просто когда у них забрали губернатора, это стало таким плевком в лицо, поэтому люди выходят. Но а вместо вот... того, чтобы они сначала выходили и уверены были, что их услышат.
Меня, знаете, что тревожит? То, что власть стала применять такие методы, брать заложников. Вот этот сын Фургала Антон, да, которого, я, кстати... значит, потащили, а в Иркутске там взяли Левченко, по очень сына, странному, да, значит, обвинению. Левченко Андрея, это сын губернатора, бывшего коммуниста, тоже коммунист и один из депутатов законодательного собрания. Ну, в общем, пытаются...
Но на самом деле придавить. Они очень давно. Во-первых, начнем с того, что брата Навального посадили, раз.
Да, это было.
Дальше. Я помню момент, когда моя мама в 2012 году прилетела ко мне на свадьбу вместе с моим сыном. Ване ему тогда было 6 лет. И попытались взять прямо утра по самолету и отвезти в Следственный комитет на допрос. Но тогда не осмелились, тогда все-таки были более травоядные времена. А сейчас же просто всех берут, родственников, детей там, и так далее.
Ну, к свидетелям это... каким-то назначают человека свидетелем, приходит в 6 утра, вот я просто... и, пожалуйста, вот ужас этот в Нижнем Новгороде, сегодня... Ирина Славина, самосожжение,
да,
знак
протеста. Я ее знал лично, я просто, конечно, был шокирован. А сегодня еще одна история. Есть такая Надежда Белова. Это у нас Воронежская область. Так вот, Надежда Белова когда-то боролась за то, чтобы восстановили прямые, ну, маршрутки из большого села, там 70 тысяч, в Воронеж напрямую. Собрала 4 тысячи подписей и вернула маршрутки. А местные депутаты, которые там владели транспортной компанией, хотели, чтобы ходили какие-то там автобусы по неудобному маршруту. Так вот, когда Надежда добилась восстановления маршруток, местные депутаты, местные ФСБ стали ее прессовать. Так вот, судят ее по 275 статье «Оправдание терроризма». За что? За то, что она когда-то написала твит, когда, помните, вот этот юноша взорвал себя у здания ФСБ в Архангельской области, так вот она написала твит, перефразировав Путина, там, все погибнут, а он в рай, ну что-то такое. Причем это еще было непонятно, что, кто там взорвал, какие причины. И вот ее пытаются сейчас судить по делу об оправдании терроризма. Дальше. Стали вызывать, сегодня в суд вызывали ее мужа, сына, который учится в школе. В школу прислали телеграмму. Срочно обеспечить явку мальчика в суд по делу об оправдании терроризма, что мама там оправдывает террористов. Там устроили в школе ему там целую, так сказать, травлю. Ну, то есть, привлекают детей, привлекают там родственников. Просто я сейчас понимаю... Почему Путин так прячет своих дочерей?
Да, сегодня он, кстати, поговорил забавно.
Конечно, он думает, что с ним так же поступит. Он всех судит по себе.
Его спрашивают там, он говорит про кого-то внука. Вот дочка начала его учить жизни. Андрей Ванденко его переспрашивает, а который? А он говорит, какая разница? И начинает объяснять. Да, ну, да. В общем, опять эти женщины, да. Вот не дочки, а эти женщины, да. Ну и внуки анонимные, и там... То ли жена, то ли не жена теперь.
Я просто говорю о том, что он всех судит по себе. Что вот если он, да, и его режим может позволить себе репрессии в отношении родственников, брать родственников в заложники, то значит и мы такие. Понимаете? Поэтому он и прячет своих детей. И все они прячут своих детей.
Ну, может, он смотрит вот про Киргизию и думает, вот смотрите, там один президент сажал другого президента, теперь этот президент вышел, тот вот прячется, а что там будет с родственниками, бог его знает.
Конечно. Вот. Но у меня сложилось ощущение, что Путин не особо уже в повестке и управляет ситуацией в стране.
А почему вы так решили?
По косвенным признакам. Ну, во-первых... Конечно, всегда были репрессии в отношении политических активистов и так далее. Но сейчас я просто наблюдаю за тем, что происходит в стране. Я вижу, здесь, значит, силовики пытают там людей, не связанных никак с политикой и активизмом. И это вообще никак уже не пресекается. Это уже на самотек. И, например, парня в Нижнем Новгороде, который был кандидатом от «Яблока», его опять судят по 275-й статье. Знаете, за что? Он написал: забор надо снести, потому что скорая не может проехать. 275-я статья «Оправдание терроризма», его сейчас пытаются там судить. И то есть и каждая спецслужба делает все, что хочет. Нет какого-то там органа, который бы это координировал. Нет никаких правил игры. Когда-то они были. То есть, например, вот лидеров, да, их не пускать в Думу, их не пускать на выборы, но какие-то правила были, что да, все подчиняются какому-то
цели. Пускать на муниципальные выборы, например.
А здесь такое ощущение, что вот этот вот инструмент насилия, он уже, вот, как сказать, не в одних руках, а он уже распределен. Уже каждая спецслужба делает, что хочет. Каждое подразделение в регионе делает, что хочет.
Ну вот интересно, действительно, это если помните, вот тоже дело Дмитриева, раньше. Да? Один оправдательный приговор, один полуоправдательный Конечно. Приговор, а потом 13 лет. Такое впечатление, что из разных башен Кремля туда, в Карелию, дают свои сигналы, и, значит, эти судьи, они говорят, ну хорошо, значит, теперь, раз сигнал из такой важной башни, мы так отреагируем. А ну, теперь вот
я
так.
Думаю, что началось, на самом деле, еще прошлым летом. Во время выборов в Московскую городскую думу. То есть там же было совершенно очевидно, что сначала была линия на допуск каких-то кандидатов, потом была линия на то, что давайте вот этих не пустим, а этих, может быть, посмотрим, а потом взяли и всех посадили.
Да, и заодно еще начали
да,
бить.
Да, и стали бить, завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», а «Массовые беспорядки» – это, извините, там до 8 лет. Егора Жукова того же взяли. Потом раз, все спустили на тормоза, и у нас, оказывается, не было уже массовых беспорядков. Это уже там Жуков у нас теперь просто экстремист.
Ну, есть отдельные люди, которые обидели полицию.
То есть вот нету какой-то единой, четкой политики, понятной, нет никаких понятных правил игры. Есть какие-то башни, которые там пытаются друг против друга бороться, которые пытаются доминировать, но вот какого-то арбитра, который бы был, балансировал все эти интересы, уже нету. Я уж не знаю, там, все, кто говорит, что у него там проблемы со здоровьем, кто-то пишет, что он сидит в бункере своем и никого не принимает, и чтобы попасть к Путину, нужно 2 недели где-то провести в каком-то санатории, не дай бог, коронавирус ему занесет.
Вот интересно, Медведчук просидел в санатории или нет где-нибудь 2 недели, ожидая приема, этот украинский, пророссийский политический деятель, забавно.
Не знаю, может быть, они встречались не напрямую, а через... Эти самые экраны.
Да вроде там фото есть, где они сидят. Ну, может, фотошоп помог.
Может быть, из архива.
Да. Я, знаете, на что еще обратил бы внимание? Вот все-таки на ситуацию с Карабахской войной, с войной за Карабах. Как ведет себя Владимир Путин, а ведет себя он достаточно странно.
Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут. Большие потери. Большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время... этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого еще далеко, но во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать. Как известно, что Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора, но боевые действия к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении.
Ну вот, собственно, такой как-то странный текст, да? Не будет прекращен, исчерпан там, мы призываем. А где какая-то ясная, жесткая позиция там? Если мы не, так сказать, не вмешаемся...
Может, Эрдоган испугался?
Вот ощущение такое, что не только во внутренней политике происходят странности, но и во внешней Россия потеряла свои позиции, которые у нее были даже при том же Путине, страшно нравились каким-то патриотам. Она лезла в один конфликт, в другой конфликт, а в результате завязла.
Я думаю, достаточно вспомнить разговор Путина и Макрона, где президент России говорит президенту, да, не в бане другу своему, а президенту Франции говорит, что Навальный сам себя отравил. Вот есть дипломатический язык, который предполагает, что если тебе нечего сказать, ты все равно находишь какие-то слова. Мы разберемся, мы посмотрим. Соответствующие службы проведут расследование, мы заинтересованы в том, чтобы там, если это преступление, чтобы оно было раскрыто. Но есть прям вот самые простые фразы, которые должны знать все дипломаты. А он говорит, Навальный сам себя отравил. Ну это о чем вообще?
Ну, слушайте, не первый раз же врет.
Да это вопрос не в этом. Даже если ты врешь, ври убедительно, но ты соблюдай хоть какой-то политический, дипломатический этикет.
Слушайте, за последнее время дипломаты в России перестали его соблюдать. Вот послушайте их публичные речи.
Конечно. То же самое. Поэтому во внешней политике Украину потеряли. Белоруссию сейчас тоже потеряем, потому что Путин принимает Лукашенко, а против него вся страна. Он принимает начальника ОМОНа, который дает указания избивать женщин. Мы потеряем союзников Белоруссию как союзника. Какие у нас союзники остаются? Сирия, Венесуэла, все?
Ну вот Армения, формально союзник.
Но при этом выполним какую позицию занимает Путин? Он наоборот говорит, что вот мы как-то... Это в переводе на общечеловеческий русский язык. Мы занимаем нейтралитет и надеемся, что у вас там все как-то само-само
исчерпается.
Конечно. Нет, безусловно, что у этого конфликта есть исключительно в том числе внутриполитические причины. Это проблема с добычей нефти там, в Азербайджане. Это и внутриполитические проблемы в Армении, Азербайджану вообще выгодно отвлечь внимание.
Я подозреваю, что Путину Пашинян не очень близок, так сказать, тоже пришел в результате революции.
Конечно.
И реформы
да,
проводит.
Да, и не очень близок, плюс мы еще продаем оружие и одним, и другим, и вообще как бы не хочется вмешиваться в конфликт, который может вовлечь туда и Турцию, и Иран, и другие страны, и вообще это может быть серьезной такой региональной войной, которая Путину уж точно не нужна. Да и не факт, что у нас какая-то прям уж суперсильная армия может противостоять турецкой.
А что, вы думаете, может дойти до такого противостояния, собственно, с турецкой армией?
Ну, а почему и нет? Когда-то я тоже был уверен, что никакой войны с Украиной не может быть. Я думаю, все так думали, наверное, до января 2014 года. А может быть, и даже до февраля 2014 года. Но потом все изменилось. Мало ли чего. Они же все авантюристы, что Путин, что Эрдоган. Да и конфликт этот уже достаточно долгий между Азербайджаном и Арменией. То есть там можно серьезно так увязнуть. Поэтому Путин и занимает такую странную позицию.
Мне кажется, что вот для поклонников Путина это, так сказать, некое разочарование. Для них же это демонстрация слабости. Он вроде все время показывал мускулы, сильная личность, там, то на коне, то еще где-то. Всех победил, и видите, вдруг вот такая вот кашеобразная политическая позиция в этом случае.
Я давно не общался с поклонниками Путина. Я как-то их в последнее время редко встречаю. Вы знаете, вот в деревне у меня там под Коломной их раньше было много.
Так.
Вот. А когда я там на карантине посидел, а я там сажал деревья в деревне, там траву, и вот ко мне многие подходили, и я там со всей деревней пообщался. Да больше нет там поклонников Путина.
Ну а как же, он же озабочен социальными проблемами.
Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что даже вот тот рейтинг, о котором нам сообщает ВЦИОМ, там, Левада, он сильно завышен. Народ на самом деле уже Путина не любит. Он его еще терпит, он может где-то одобряет что-то после того, как вылится ушат пропаганды. Но вот такой народной любви, сакральной, которая была когда-то, она была тогда такая любовь. Даже в 2016 году, когда я шел на выборы в Госдуму, я же все дворы обошел в Москве, и я встречал реально поклонников Путина, которые поддерживают его внешнюю политику, которые ему благодарны там, не знаю, там, за высокие пенсии.
Высокие это сколько?
Ну, по сравнению с теми, которые были до того, как он пришел. Uh-huh. Нет, ну вот я сейчас дословно просто привожу цитаты тех людей, которые, с которыми я обсуждал Путина. Сейчас, честно говоря, я вот не встречаю поклонников.
Может быть,
это не значит, что они кого-то полюбили вместо него, каких-то там лидеров оппозиции. Нет, но вот прям народной любви-то больше нет.
Дмитрий, ну вот скажем, может быть, дело все-таки еще в этой эпидемии, которая снова возвращается, ограничительные меры, ничего не обещают, так сказать, никакой помощи, людей опять сажают, так сказать, пожилых.
В гибридный карантин.
Да. Такой,
я
говорю,
да.
Отключают им карточки, конечно, для проезда.
Вот недавно Сергей Собянин заявил, что ну вот мы же детей на каникулы отправили не для того, чтобы они куда-то там в туристические поездки отправились, а для того, чтобы не заразились. Но тогда не надо называть каникулами. Вы отправили детей на каникулы.
На карантинные.
Да, если вы сказали бы, что детей надо посадить на карантин, было бы понятно. Это не значит, что я там с этим согласен. Но понятно, карантин, все, надо сидеть. А тут каникулы. Так многие подумали, о, отлично, так у нас две недели, сейчас кто-то в Турцию поехал, кто-то там на дачу поехал, кто-то гуляет в парках, каникулы же. Просто власть постоянно людей обманывает. Сначала обманывала весной. Карантин, все должны сидеть, масочный режим, пропуска там заказывайте, штрафовать вас будем. А потом неожиданно поправки к Конституции. Все идите голосовать на избирательные участки. А еще и парад вам, пожалуйста. Как люди должны к этому относиться? Это, да. Допустим, мы, кто там постоянно следит за политической повесткой, мы можем разобраться. Но люди, которые не очень-то политизированы, ну им сказали, что можно голосовать.
Что уже закончилось.
Им сказали, что можно на парад, значит, все закончилось. Ну и, конечно, люди пошли на улицу. Потом опять карантин. А при этом вроде бы карантин, а компенсации вы не платите. А вот в Америке, мы слышали, платят. В Германии платят. В Англии, Франции, Японии, везде люди платят. Бизнес поддерживают. А у нас не поддерживают. А почему? А это не карантин. А это уже для них не карантин, для власти. Поэтому это называется гибридное... Сказал, назвал бы это слово, оно не эфирное.
Надувательство.
Надувательство. Абсолютно гибридное надувательство. Когда надо, вам карантин и штрафы за одиночные пикеты. А когда не надо, вот вам, пожалуйста, идите голосуйте за поправки в Конституцию за вечного Путина. Вот это вранье, оно уничтожило доверие между гражданами и властью. Поэтому, когда они там жалуются, что кто-то не соблюдает масочный режим, они в первую очередь должны себя в этом обвинить, а не людей.
Да, в общем, неприятная перспектива. Вот, ну, у нас все-таки тут праздник Владимира Путина. Где-то он его отмечает. 68 лет со дня рождения.
Да, дело сети ему в подарок, видимо, и Надежды Беловой.
И судят, всех. Судят, да.
Конечно, сегодня кто-то пошутил. Может быть, кого-то, надеюсь, кого-то никого не убьют сегодня к дню рождения Путина. Ну, я говорю, да, но, к сожалению, зато судят. Зато у нас Ирина Славина, которую я лично знал, как... Одного из, ну, просто единственный в последнее время, единственный независимый журналист в Нижнем Новгороде. Она всегда писала про нашу кампанию «Вернем выборы мэра» в Нижнем, куда я ездил. Ну вот, довели просто хорошего человека до такой страшной смерти. До сих пор все в шоке.
Да, все я что хочу сказать. У нас есть опрос. Мы не спрашивали, что люди пожелают Владимиру Путину в этот день. Мы спрашивали, что они ему посоветуют.
Что бы вы посоветовали Владимиру Путину?
Прислушиваться к населению больше. Но президент занят другим.
Уходить. Но это нужно было сделать уже давно.
Держаться и не поддаваться на провокации. Но сейчас же его везде провоцируют, в соцсетях.
Чтобы он ушел на покой. Он пересидел. Так и пусть, если вы слышите, я хочу пожелать, он скорее ушел, уступил свое место.
На внутренние нужды народа, конечно, больше чуть-чуть внимания уделять. Особенно,
не чуть-чуть, а гораздо.
Особенно социальное обеспечение, это, конечно, вот это я бы хотела.
Честно говоря, его вообще поменять надо, я считаю. Я бы ему посоветовал уйти.
Быть честным самим собой, со страной, и снять... Розовые очки, наверное, которые на него, возможно, надевают, не знаю.
Всему свое время, все нужно делать вовремя, приходить вовремя и уходить вовремя. Нужно давать дорогу молодым в том числе.
Ну что, Дмитрий, вас радует такая картина общественного мнения?
Ну, уже лучше, я бы так сказал. 50 на 50, да? 50% за то, чтобы Владимир Путин освободил место кому-то еще.
Но это в Москве.
Не только в Москве. И это уже и в регионах. И то ли еще будет. Так что я уверен, что все равно перемены наступят.
Мне кажется, что мы, по крайней мере, показали, что со всех сторон вокруг Владимира Путина ситуация становится сложнее, риски растут. Я благодарю Дмитрия Гудкова за участие в нашей передаче. Вел ее Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемир.